Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви», «Дельтапэй» или «Европлат». Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов». Выставка-ярмарка начнется 13 числа, а закончится 19-го. Имеется в виду месяц октябрь. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. От метро «Сокольники» ходят бесплатные маршрутки. Дорогие братья и сестры, секция православной радиостанции «Радонеж» на этой выставке номер 55. Здесь мы по-прежнему собираем благотворительные пожертвования на юго-восток Украины. Также, дорогие братья и сестры, здесь можно приобрести чай «Радонеж». Это обычный, хороший, нормальный черный чай. Это совместный проект Сергиево-Посадской чайразвесочной фабрики и радиостанции «Радонеж». Таким образом, покупая чай в нашей секции, вы помогаете нашей радиостанции. Дорогие братья и сестры, также мы вам предложим ряд новинок аудио-видеопродукции. И можно будет приобрести приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Парк «Сокольники», выставка «Звон колоколов», время работы с 13 по 19 октября, часы работы с 11 утра до 7 часов вечера. От метро «Сокольники» курсируют бесплатные маршрутки. Радио «Радонеж» на выставке под номером 55.
Прослушайте наше объявление. Приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 13 по 19 октября в Сокольниках, павильон номер 2. Монастырские требы, свечи, иконы, духовные книги и фильмы, продукции народных промыслов, ювелирные, товары каждодневного спроса от производителей, авторская одежда, монастыри и храмы с освященными продуктами, фермеры с натуральными маслом, сыром, выпечкой, целебными травами, медом. Ждем на православной выставке «Звон колоколов» с 13 по 19 октября с 11 до 19 в Сокольниках, павильон номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. В храме Живоначальной Троицы на грязях у Покровских ворот продолжается цикл благотворительных встреч «Соединяя время» в поддержку восстановления храма. Уникальность этих встреч заключается в том, что в них принимают участие исключительно мастера искусств. Гостями благотворительного концерта классической музыки 18 октября будут лауреаты международных конкурсов, кларнетист Алексей Вовченко и пианист Олег Худяков. Все собранные средства на реставрацию храма. Концерт состоится во вторник 18 октября в 19 часов по адресу Москва, Покровка, 13. Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает 19 октября в 19 часов на вечер, посвященный светлой памяти народного художника России, академика Международной славянской академии, скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова, в память осуществленной под его руководством миротворческой миссии из Варяг в Греки. В программе вечера выступление руководства фонда и концерт византийских и древнерусских песнопений в исполнении ансамбля «Хронос». Художественный руководитель Евгений Скурат. Наш адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, проезд, метро Третьяковская, Новокузнецкая. Телефоны для справок 8-495-953-13-60 и 951-26-31.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы вновь с вами встречаемся на волнах радио «Радонеж» в студии у микрофона протоиерей Андрей Ткачев. Мы сегодня будем говорить вот о чем. Начнем, по крайней мере, с того, что поговорим о святом Андрее Юродивом. он, благодаря этому человеку, мы знаем праздник Покрова, и мы должны понимать следующий закон духовный. Мы не можем все видеть Богоматерь, или святых, или ангелов. Но должны быть кто-то такие, кто-то избранные малым числом, находящиеся между нами в разные эпохи, которые лучше нас и которые видят то, что мы чувствуем. То есть они чувствуют и видят, а мы просто чувствуем. И они говорят нам то, что видят, и мы говорим на их видение «Аминь». Так было со святым Андреем. Все праздники Богоматери, которые мы празднуем, они относятся к ее жизни. Зачатие, Рождество, введение во храм, Благовещение, Успение. А вот уже Покров – это праздник, относящийся к славе Богоматери, которая сопутствует ей в грядущем мире, в том мире, в который мы еще не вошли. Она уже вошла прежде нас. И она там не праздна, то есть не бездельна. Она занята. Она совершает молитвенное ходатайство, служение. Как говорил преподобный Силуан, афонский молиться за людей – это кровь проливать. То есть молитва за людей предполагает сердечную связь с ними и переживание о них, как о себе. Вбирание в себя самого всего того, что мучает человека или человечество, и ходатайство к Богу об этих людях – которые тебе родные, которых ты любишь к себе самого. Это исполнение заповеди. Возлюбить ближнего к себе самого. И вот это делание, оно является деланием Богородицы. Когда святой Андрей увидал ее во Влахернском храме на воздухе, распростершую головное покрывало и молящуюся о людях, собранных в храме, и вообще о всех людях, говорящую: «Господи, Сыне мой и Боже мой, прими всякого человека, приходящего к Тебе через меня». Он, когда это рассказал, это стало известно, то люди на его видение сказали «Аминь». Они его не видели, люди. Они просто услышали от очевидца. Но сердце христианское давно знало, что Божия Матерь совершает ходатайственное служение, служение примирения. То есть она молится Богу непрестанно о людях, и молитва ее не бесплодна. Она чрезвычайно сильна. Люди об этом знали сердцем всегда. Когда Андрей это увидел, они обрадовались, сказали: «О, точно, вот видишь, что происходит. Вот что происходит в мире духовном». И, по сути, Андрей перед нами отдернул занавеску, что мы слепые, мы же не видим духовного мира. К счастью, мы не видим демонов. К счастью, мы не видим души усопших. К счастью, мы не видим святых, потому что мы бы в жутком страхе проводили бы свои земные дни и не смогли бы даже картошку почистить или пуговицу пришить, если бы мы видели духовный мир. Мы бы с ума посходили. Это очень трепетно, это глубоко. Но некоторые видят, а мы чувствуем. Вот. И вот нам, чувствующим, дается некое знание от видящих. И чувствующие, и видящим говорят: «Да, так оно и есть. Я знаю это, мое сердце знает это. Я глазами этого не видал, но сердцем это знает». Так возникает праздник. Ну и вот, конечно, хочется почтить памятью и, конечно, святого этого человека, Андрея, о котором говорится. «У тебя бы видя святый Андрей на воздухе, заны Христу молящуюся». Это был человек, который каким-то образом был призван на особый подвиг юродства. Житие сообщает, что он был слугой, чуть ли не купленным рабом у какого-то византийца, константинопольца. И он прилежал к службе Божией, к храму, к молитве, был внимателен, как бы где-то был призван Богом как-то, мы не знаем деталей, и имел дар духовный, может быть, и не один. То есть он имел молитву горячую, и глаза его сердечные видели многое. Для того, чтобы скрыть это свое особенное духовное состояние, никому не понятное толком, только понятное Богу и ему, он стал придуриваться, прикидываться сумасшедшим и стал творить нелепости. глупости говорить, глупости творить, так сказать, одеваться странно, там, спать на полу, не есть по пару дней, значит, там, плясать, дурачиться, как бы, ну, в общем, вести себя как сумасшедший человек. Вот, сумасшедших раньше не лечили, не знали как, их и сейчас не очень сильно лечат, потому что сейчас не знают, как их лечить, а как их ты вылечишь. Если человек умом тронулся, как бы, как ты его будешь лечить? Ну, там, пилюльку дашь ему, чтобы он заглох, так сказать, ну, потушился, так, чтобы угнетающую пилюльку такую, которая угнетает психику. Там капельница какая-нибудь, там смирительная рубашка. Там. А так вообще как их лечить? Это непонятно. Душа, если болит, то как ты ее вылечишь? Ну и раньше так было. Значит, их свозили в церкви. Специальные храмы были для этого. И там их оставляли, и там они жили на милостыню. Бродили там по церковному двору. И жили, как попало, так сказать, вытворяя чудеса. И он там между ними жил, как один из безумных, Андрей. Это была церковь, как пишет житие святой Анастасии в Константинополе. Вот. Там было ему много видений, там к нему пришли демоны, он имел молитву. Пришли враги в большом количестве, выстроенные в боевые порядки, как некий полк, полк воинов. Страшные все, злые, сильные. Такие ужасные, устремляющиеся на него с гневом, чтобы его уничтожить, порвать его, как тузик-тряпку. И он возопил тогда к Богу в период этого видения и явился ему на помощь Иоанн Богослов. Кстати, недавно празднуем мы тоже. Недавно, совсем прошлое воскресенье, был Иоанн Богослов. Вот. Иоанн Богослов его защитил. Причем он избил бесов. Он физически их избил. То есть он явился с ангелами, помощниками, и нанес им много ран, ударов. И они с криком покидали это место, крича, уходя, что злой старик нас избил. Боятся Иоанна Богослова. То есть апостол любви, он страшен для падших духов. Такая вот интересная вещь такая. Ну и Иоанн, в смысле, Андрей, значит, жил в Константинополе, вот так вот юродствуя, подвязаясь, как мы говорим. Хотя я хотел бы, чтобы мы избегали таких славянизмов, которые непонятны в переводе. Чтобы мы говорили простым языком. То есть он жил, молясь, скрывая свою молитву за личиной сумасшествия. И было ему много откровений. Вот жития святых описывают некоторые моменты, допустим, что он видел, скажем, там один некий вообще... В древности было очень распространено такое явление грабокопательства. Такой был вот. У нас такого греха сейчас нет. Ну, по крайней мере, я не знаю, чтобы кто-нибудь там. Это было бы очень шумно и громко, и так сказать, у всех было бы на слуху. А вообще раньше это такое очень было распространенное явление. Грабокопатели. Богатых людей хоронили, смертность была большая. Лекарств было меньше, чем сегодня, значит, и прочих там всяких там вещей, хирургических спасений. Ну, умирали женщины родами, там, умирали там малыши, там, всяких там простуд, там, неисцелимых, там, разных каких-то, и так далее. Вот хоронили, значит, и одевали в дорогие одежды, украшали золотом, ну, и там гробокопатели, потом, значит, наблюдали на похоронах, там, кого где хоронят, там, и приходили, раскапывали ночью и раздевали покойников, снимали с них золотые украшения. Это было очень распространенное явление. У святого Григория Богослова есть несколько десятков, если не больше даже, слов, таких кратких увещаний, таких гневных обличений на гробокопателей. То есть, очевидно, это была очень распространенная вещь. Мои сродники, уже ныне умершие, говорили, что после войны они видели, как... Когда хоронили богатого человека какого-нибудь, то ему прям лезвием резали костюм на нем, чтобы, вот, и выбивали даже, значит, молотком золотые зубы. То есть так, чтобы было видно, что раскапывать нечего. То есть ничего с него не снимешь, ничего с него не возьмешь. Потому что в толпе хоронящих, там какого-нибудь, там, скажем, там, директора завода, могли стоять люди, наблюдающие за погребением. То есть такая вот такой странный грех такой вот. очень странный. То есть нужно быть совсем безбожником, конечно, чтобы раскопать могилу, там, вытащить покойное тело, раздеть его и там, поснимать с него. То есть нужно вообще ничего святого не иметь за душой. Да? Вот Андрей, например, видел одного человека, который намерился обокрасть гроб молодой девицы умершей. Девушка умерла, ее похоронили в дорогих одеждах, там чуть ли не одна дочь у родителей, украсили ее там, так далее, и, значит, положили ее в какой-то могильный склеп фамильный. И Андрей увидел его, этого человека, уже имевшего мысль, что он сделает это, и сказал ему: «Не смей». Тот понял, о чем он говорит ему. Андрей сказал: «Не смей, не увидишь солнца». Он понял, о чем ему сказал, но, тем не менее, он полез в гроб, вот, и раскрыл его ночью, и раздел ту девицу умершую, и она села и дала пощечину ему, и он ослеп. Ослеп навсегда, и просил милостыню, и всем говорил, что я ослеп за грех, я гробокопатель, осквернитель могил, значит, и меня предупреждал об этом Андрей. Вот такое, такое чудо известное из его жития. Допустим, у него был, ему был открыт духовный мир. Например, однажды хоронили какого-то богатого человека. Нанятые клирики, там, диаконы с кадилами, со свечами, шли перед гробом, кадили и пели различные песнопения, положенные на погребение христианина. Священники шли за гробом. Шла куча людей, которые ждали милостыни и погребального обеда, то есть поминок, чтобы поесть, так сказать, помянуть, там, всякие нищие, там, прочее, прочее. Шли родственники, шли там всякие. Похороны были очень многолюдные и пышные. Но Андрей шел за этим гробом и плакал, потому что он увидел, что душу покойника, связанную, ведут бесы, и они хохочут над всеми молящимися. И как бы помет кидают в них со словами, говорит, как, говорит, со святыми упокой поют люди. Говорит, какими святыми? Этот человек наш, он растлил и лишил девства несколько сот девиц. Он был содомлянин, он растлевал также и юношей. Он тайно убивал людей, он заказывал убийство. То есть это был человек, который полностью был порабощен дьяволом. Это наш человек, это наша душа. Никакие со святыми упокой, никакие пышные похороны не спасут его. Андрей видел эту духовную картину, и это его... так сказать, потрясало до глубины души, и он шел со скорби, потому что здесь он ничего не мог уже помочь, как бы он не мог ни прогнать этих лукавых, ни спасти эту душу, как бы, значит, а вот те все наши пышности всякие земные, как бы они под вопросом, потому что иногда пышность совершенно соответствует событию, то есть пышно хоронят святого человека, и все плачут, радуются о том, что он зашел в вечность, и все чувствуют, что он будет молиться о нас. Иногда, наоборот, мы чувствуем, что венков много, оркестров много, там, скажем, людей много, а толку мало, потому что ничего там не о чем, собственно, даже и говорить, слезы одни. Вот такая интересная история была в жизни Андрея Первозванного. Прошу прощения, Андрея Христа ради Иродиева. Там вообще это Дмитрий Ростовский, вообще они, знаете, наши жития святых, они очень такие вычищенные, то есть там много неприятных вещей, просто высылается за скобки, ну, чтобы не смущать читателя. Потому что люди привыкли к тому, что в житиях святых должно быть все свято. А святые же живут среди грешников, и грешники они как бы конкретные грешники. То есть какие-то женщины, вытравливающие плод, какие-то богачи, растлевающие своих служанок, какие-то содомляне, растлевающие каких-то мальчиков невинных, там какие-то, значит, там богачи, еще какие-то. В общем, вот вся вот эта нечисть человеческая, которая, в принципе, всегда была, и там много всего. Так вот, интересно что? Что, в принципе, жития Дмитрия Ростовского, они довольно стерильные. Они такие, что там как бы нечему ужаснуться. А вот в части жития Андрея даже Дмитрий не смог запретить своей руке, своему перу пишущему, не изобразить, так сказать, картину жизни Византии в ее расцвете. То есть, ну, блуд, разврат, лицемерие. То есть, были такими вот... Андрей, по крайней мере, жил среди этого всего. Он обличал это. Там был какой-то вельможа, какой-то тоже богач, который якобы по утрам бегал в церковь, а на самом деле бегал в какой-то там тайный дом распутства. И регулярно совершал это, и тоже разбогател, в кавычках, многими грехами, так сказать, и тоже был, кстати, противоестественно склонен к разным блудам. И Андрей как-то там видал его каждый раз, там говорит, ты прекращай, ты куда бежишь? Он говорит, в церковь бегу, а сам бежал там куда-нибудь под покровом тьмы, якобы на всеночную, на самом деле там какие-то безобразия. И Андрей предупреждал его, он там тоже там пострадал, умер, и святой, в общем, предупреждал его об этом. В общем, там такая картина жизни Константинополя дается, такая вот, ну, правдивая, что ли, да, то есть, потому что там было множество святых людей, это город Богородицы, Константинополь, то есть, если представить себе огромное количество жителей и огромное количество благочестивых людей, которые там любили Бога и молились, то можно с уверенностью сказать, что не было ни одной минуты в сутках, когда бы кто-то где-то в Константинополе не призвал имя Господа или имя Пресвятой Богородицы. Но, с другой стороны, безусловно, было и другое. И вот этот Андрей, он видел во Влахернах небольшой храм. Кстати, я должен буду об этом сказать, я сейчас не успею все сказать, но потом я скажу об этом. Андрей видел во Влахернах Божию Матерь, молящуюся о всех людях, и его ученик видел тоже это, и он, в общем-то, донес до нас эту радостную новость. Матерь Божия, оказывается, непрестанно молится о нас. Потом он однажды был в раю, Андрей, и там он видел пророков, мучеников, апостолов, праведных, преподобных, благоверных и равноапостольных царей. Но не видел там Богоматери. Он спрашивал, а где же Божия Матерь? Где та, которую мы так любим? Где та, которой мы молимся каждый день? И ангел, сопровождавший его, сказал, что ее нет здесь на небе, она на земле. Там, где женщина мучается родами, там, где воин попал в плен, там, где торговец, купец попал в кораблекрушение и борется с волнами, спасая душу, там, где супруги ругаются, там, где дети не слушаются родителей, там, где человек умирает, там, где кто-то святой молится Богу денно и ночно. Там. Вот Матерь Божия вот там, вот там, между людей. То есть она постоянно посещает землю, обходит ее, такое совершает некое хождение по мукам. Ну, в точном смысле слова «хождение по мукам» – это схождение в ад для спасения грешников. Но хождение по земле – это тоже хождение по мукам, потому что больницы, тюрьмы, следственные изоляторы, психбольницы, там, значит, там всякие лепрозории там, и так далее, и так далее. То есть на земле очень много печальных мест. И Матерь Божия посещает их, ее на небе нету. Она должна быть там, как украшение рая. Но ее там нет, потому что она имеет любовь и ходит по земле, помогая людям. Это сказал Андрею ангел. Вот сей Андрей, собственно, нам и открыл некую тайну невидимого мира. Отодвинул шторочку перед нами такую. Говорит, смотрите, что происходит в мире невидимом. Потом я пару слов еще добавлю про Влахернский храм. Мне кажется, очень важным, дай бог не забыть, но пока что мне не хочется, чтобы человек, уже дозвонившись, тратил деньги и висел на телефоне. Поэтому мы берем первый звонок. Вы в эфире, здравствуйте.
Только стойте, отец Андрей. С праздником вас и поклон вам от сестер Пюхтерского монастыря.
Спасибо большое. Спасибо.
Был там недавно, они читают ваши книги, распространяют и говорят, что слушают и с интересом.
Спасибо.
Вас всегда. Вопрос следующий. Очень часто как от мирян, так и от священников приходилось слышать такое мнение, что, мол, вот сектанты или представители других религий, у них и улыбка на лице, да, и мир в семьях, вообще между ними, из-за того, что как бы они давно на крючке у дьявола, и он их не трогает, как бы до поры до времени все нормально. А вот мы, православные христиане, мы находимся на передовой, да, на линии фронта борьбы с нечистой силой, и вот как бы поэтому мы и такие проблемные, и унылые, и склочные, и пьющие. Скажите, пожалуйста, вот достойно ли и не стыдно ли утешаться вот такой аргументацией?
Спасибо за вопрос, хороший вопрос, спасибо. Мне кажется, это очень слабое утешение. Дескать, я воюю, как бы я в пыли, там в поту, в грязи и так далее. Ну, во-первых, обобщение здесь неуместно, потому что все-таки православные бывают разными. Гляньте на старцев, какие они веселые. То есть все-таки святости сопутствует некая веселость. Они чудаки. Там я помню отца Николая Гурьянова, Царство Небесное ему, без сомнения, надеюсь, уготовано. Там Павла Груздева там, или там других святых. Они очень веселые люди, на самом деле. Конечно, у них сердце скорбит о многих вещах, они плачут, умеют плакать, но они умеют и веселиться, и пошутить, и побалагурить там, так сказать. Поэтому плохое утешение. То есть нельзя всех этих неправославных сгребать в одну кучу и клеить на них ярлык, мол, дескать, они на крючке, как бы им конец, поэтому они и веселятся. Они тоже все разные. Лукавый, он же ведь не любит, вообще человека не любит. И когда люди там кушают, и им вкусно, как бы лукавый хочет, чтобы они были голодные и было им плохо. Когда люди рождают детей, как бы веселятся об этом, лукавый не хочет этой радости, он хочет, чтобы люди были бездетны, там, абортны, там, и так далее, и тому подобное. Поэтому, если что-нибудь хорошее есть у неправославных, нужно признать, что это хорошее. Ну почему? То есть, ну, если он, например, работает честно, любит жену, рожает детей, так сказать, читает Библию, там, значит, пытается молиться, ну что же здесь плохого? Я не согласен с тем, что нужно обязательно всех законопатить одним махом, сразу, так сказать, в погибшие. А себя утешать тем, что я такой недостойный и такой плохой, потому что я избранный, и мне тяжело живется. Мне кажется, здесь есть правда, конечно. На самом деле правда здесь есть. Но этой правдой как-то не хочется утешаться. И нужно как-то вот найти середину какую-то благую такую. Нам не дал Господь. Наше православие не дает нам права унижать и оскорблять людей. Не только людей иных христианских исповеданий, но также и там каких-нибудь там конфуцианцев, буддистов там, или мусульман, там, или каких-нибудь агностиков. Нам не дал Господь. Все-таки судья мира – это Бог, все-таки не мы. Это очень важно все-таки помнить. Хочется, конечно, осудить. Хочется взять в руки, так сказать, молоточек судейский, так и так, тремя ударами, там, бум-бум-бум, дело выслушано, значит, пошел вон, значит, навеки вечные. Но Бог не дал права мне, например, так сказать, отправлять в ад кого-нибудь. Он мне и в рай не дал права никого пускать. Вот тоже интересно. То есть я вообще не апостол Петр, я не на дверях стою. Поэтому здесь нужно немножко придержать себе свои эмоции. Нам не надо никого судить и никого раньше времени записывать в погибшие. Не судите ничего прежде времени, так сказать, как пишет Павел к Коринфянам. Бог судья, все-таки Бог будет судить людей, всех людей, слышавших о нем, не слышавших о нем, наученных, не наученных, плохо наученных, хорошо наученных и так далее. А вот мы уже сами, а мы тоже очень разные, то есть, поэтому я думаю, что это, конечно, некая отговорка, она работает, она рабочая отговорка, это не бесплодные слова, но она ограничена, конечно, абсолютизировать ее нельзя. Нужно отдать этой отговорке какую-то часть нашей жизни. Да, действительно, тот, кто вступил в подвиг, от того веселости не жди. То есть он будет замученный, закрученный, так сказать, обвешанный проблемами там и будет на войне. Да, и не факт, что выиграет эту войну. Он может упасть, подняться, еще раз упасть, опять подняться, потом так упасть, что костей не соберешь. Да, это все есть. Но это только часть нашей жизни. Все-таки вторая часть нашей жизни заключается в том, что мы тоже должны быть работящими, открытыми, добродушными, семейственными, милостивыми. И если чему-нибудь можно научиться у кого-то, то нужно учиться. Поэтому я частично признаю некую правду за этим аргументом, но я бы предостерегал, конечно, всех нас от того, чтобы его абсолютизировать, возводить его в некий закон и сказать, что да, мы обречены быть дурными, унылыми, злыми, раздраженными, тупыми, пьяными, грешными, потому что мы спасенные. Как-то так это диковато звучит, но именно так оно, собственно, и предлагается. Это, мне кажется, это... Нет, это нерабочая теория. То есть, по крайней мере, она не должна описывать всю жизнь православных христиан. Она может описывать какую-то часть жизни православных христиан, какую-то часть, какой-то сектор, но не более того. Так мне кажется. Вообще вопрос очень хороший, и, конечно, здесь надо, чтобы каждый подумал над ним. Каждый может свое что-то сказать об этом вопросе. Вот. Но мне кажется, что частичная правда в нем есть, но абсолютным законом он быть не должен. Вот так я бы сказал. Есть еще звоночек у нас.
Добрый вечер, отец Андрей.
Да, добрый вечер.
С праздником вас и всех радиослушателей. Ну, во-первых, низкий вам поклон за ваши труды. А во-вторых, вопрос вот такой. Дмитрий Ростовский, когда писал свои труды, когда писал «Жития», он опирался на «Жития Макария». И еще, как вы думаете, почему мы, ну, в широкой продаже не видим «Житий Макария»?
Нет, «Жития Макария» не были для него, мне кажется, рабочим источником. Все-таки он был человек западной культуры. Нужно для себя это вот однажды уяснить, как бы, и смириться с тем фактом. Дмитрий был человек западной культуры, в пении. Он был музыкант, он был сочинитель мелодий разных и текстов. В поэзии, в богословии. Он, в общем-то, был человеком западной культуры. Сердце его было православное, а голова его была полна знаний, вполне, так сказать, сочетающихся с тем уровнем образования и благочестия, который был в Западной Церкви. Так что он был такой двойной человек, что ли, такой сердцем абсолютно православный человек, но как образованный человек он был полон западных знаний. И для него Макарий, митрополит Макарий не был никаким там особым, так сказать, авторитетным источником, он читал западные книги в основном. И, то самое, там были такие, Скарга такой, был Петр Скарга такой, известнейший польского происхождения, латинский проповедник такой католический, который много проповедовал, учил, там и жития святых описывал. Вот, допустим, святой Дмитрий как бы пользовался им. У нас и потом были такие вещи. Например, святой Тихон Задонский очень любил протестантского богослова Арндта. Арндт, такой, там много согласных подряд. Арндт. Да. Он читал его с удовольствием и находил в нем вдохновение для себя, считая, что это, в общем-то, хорошие книги на хорошие темы. В этом нет ничего удивительного. Такова природа нашей церковной истории. То есть мы постоянно сталкивались с Западом, и иногда пленялись им, иногда добровольно учились у него и собирали из него лучшее. Поэтому Макария, да, мы не читаем. При Макарии была попытка составить, видите, у Дмитрия была цель составить свод житий святых вселенских, плюс русских. А у Макария была цель составить свод житий только русских, поскольку происходило собирание русских земель вокруг Москвы, а каждая земля имела своих святых. Суздальцы, рязанцы, тверичи, амичи, там, не знаю, там кто там, архангелогородцы, новгородцы. Они все имели своих святых, которых, конечно, они не знали в других местах. Там в Москве знали своих святых, московских, например, а в Рязани знали рязанских, а в Смоленске – смоленских. И знали только таких великих, которые на весь мир, типа Сергия Радонежского, например, там, или Алексея Московского. А остальных они просто не знали. Вот Макарий хотел собрать воедино, так сказать, знания о тех святых, которые жили по самым разным уголкам этой огромной страны, которая начинала приобретать формы законченного государственного тела. Так что это несколько другое. Дмитрий писал уже жития святых всех. Вот тех, которые были там в Каппадокии, где-нибудь там в итальянских землях, там или в Британии, там в Риме, в Афинах, в Коринфе, там в Сирии, в Африке, то есть везде. Плюс наших. Так что здесь нельзя их в этом смысле сравнивать. Ну, вот такая вот ситуация. Все они святые люди. Дмитрий свят, без сомнения. И Макарий, митрополит Макарий, свят, без сомнения. Вот. Но есть некоторые особенности и условности исторического бытия, которые ограничивают любого человека, в том числе и святого. Святые люди тоже ограничены условиями своего исторического бытия. На кого из святых не посмотри, ты найдешь в нем нечто вечное, святое, собственно, а одновременно найдешь в нем нечто, то, что соответствует духу времени или приметам времени. Это касается одежды, пищи, быта, языка, речи, так сказать, привычек там и прочего-прочего. То есть это все интересно наблюдать, интересно изучать. для того, чтобы для себя составить картину живых людей. Святые, это же не ходульные такие какие-то персонажи, которые всегда одинаковые. Они вполне разные. Там какой-то святой летал в аэроплане уже и говорил по телефону, а какой-то святой там, значит, в горах где-нибудь жил и вообще не знал ничего, кроме молитвы и псалтири. Вот, это все имеет свои такие интересные связи с конкретной эпохой. Вот так отношение Дмитрия к Макарию такое, то есть там это разные задачи, разные цели, посему разные труды. У нас есть еще звонок, я бы хотел очень все-таки сказать про Влахерну успеть, я думаю, что успею еще. Да. Мы слушаем вас.
Алло. Алло. Да, добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос о нераскаянных грехах, потому что это понятие встречается и в святоотеческом, и у батюшек многих. Вот, значит, самое главное, что оно оказывает влияние на человека и на потомство его. Вот такой, я задумалась так, что это может быть, либо человек сознательно скрывает грехи, стыдится в этом признаться, либо, может быть, забыл, ну, а может быть, он просто не считает, что это грех. Вот как ваше вот толкование по этому вопросу?
Ну, если человек что-нибудь забыл, то это небольшой грех, потому что большие грехи забыть трудно. Забыть можно, там, например, то, что это самое, выпил кефира в среду 5 лет назад. Как бы тут, ну и что? Большой, что ли, грех? Извиняюсь. Такое забыть не грех. Не сознавать грех как грех можно. Вот здесь уже больше серьезности. Что есть, например, женщины, которые разбогатели, в кавычках, так печальным богатством, допустим, там натворили кучу абортов. Он говорит, ну мы не знали, что это грех. Нам так сказали, что просто какой-то кусок мяса из тебя вынимаем, да и все. Как зуб вырвать, например. Они говорят, я не знала, что это грех. Что, грех, что ли, да? Да, я не знала. Ну вот, ты не знала, как бы, а теперь все. Значит, там, одного родила, 8 убрала, как бы, значит, и тот, которого родила, в дурдоме живет. Ну, счастья нет. Он говорит, а я не знала. Но не знала, значит, ну что, значит, незнание закона не избавляет от исполнения обязанностей по его, так сказать, соблюдению. Ну и сознательно утаенные грехи, ну тут тоже, конечно, понятно, что человек может не все сказать, не все всем сказать. Не все всем. Потому что для того, чтобы сказать все, нужно найти того, кому можно сказать все. Приходит, например, какой-нибудь человек на исповедь, например, человеку, там уже, допустим, лет 60, например, а на исповедь стоит батюшка, которому 21 год, которая бороденка такая, знаешь, жиденькая такая, как это самое, как растительность на севере. Вот. И он, и видно по глазкам у него, что он ребенок еще. Он только вчера школу закончил, позавчера закончил школу, а вчера закончил там семинарию. А он уже с крестиком, так сказать, в петрохильке, значит, уже там душами рулит. И этот мужик, например, там как бы думает, да что я с ним буду вообще рассказывать? Я смущаюсь, он взял, ушел куда-нибудь там и не пошел на исповедь. Дать мне какой-то старика какого-то, чтобы я с ним по душам поговорил и все ему рассказал про свою, так сказать, загубленную жизнь. Это тоже понятный мотив, понимаете? То есть нельзя же всем все рассказывать. Ну, придешь, например, там, он не поймет тебя. Раз я не понимаю, значит, это не твой вариант. Тебе надо искать того, кто тебя выслушает, проникнется твоей печалью, твоей судьбой погибшей. Вот, и даст тебе. Так что я считаю, что по части вот там типа, значит, забыл, ну, забыл, да и забыл. А вот утаил это одно, а второе там не понял, что это грех. Это может быть, да, может быть такое. Но я вам еще вот что скажу, что ведь почему плакали преподобные и святые? Вот Иоанн Лествичник, у него в житии есть такая ремарка такая, он уходил далеко в пустыню плакать. И он уходил так далеко, чтобы не слышали его голоса, потому что он не плакал, он орал. Он кричал. Кричал сутками. Кричал как бы, так, как будто его режут на части. Понимаете? То есть не просто там ронял слезки на платочек и шмыгал носом. Как это мы с ним такой, дар слез. Я заплакал там. Прости меня, Господи. Так он там просто ходил орать в пустыню, понимаете? Ему так было больно от того, что он чувствовал в своем сердце, что он просто кричал. Ему надо было уходить на километр, чтобы его не слышали. Что думаешь, он с ума, что ли, сошел? Что он так орет? Понимаете, что такое плакать о грехах? Понимаете, если вы вдруг увидите все свои грехи, потому что вот вы настырно, вот люди хотят настырно узнать все свои грехи. Причем у них есть какое-то болезненное желание записать все свои грехи и настырно их зачитывать, значит, на исповеди, причем все, да, подробно. Это вообще какое-то такое болезненное желание, то есть это само по себе какая-то болезнь, потому что если вдруг вам добрый Бог, так сказать, резкость наведет, и вы вдруг увидите все свои грехи, я буду бояться за вас. Вас нужно будет связать, чтобы вы не выпрыгнули из окна. Потому что очень страшно вдруг увидать свою душу. Вообще не балуйтесь с этими вопросами. Потому что у многих людей есть какая-то такая наивная детская уверенность, что нужно все поисповедовать. Все. Но чтобы все поисповедовать, нужно все знать. А чтобы все знать, нужно все вспомнить и увидать. Говорит, покажи мне, Господи, мои грехи, покажи мне, Господи, мои грехи. А Господь тебе как покажет твои грехи, то ты разобьешь голову об угол дома, потому что не сможешь на это смотреть. Смотреть на это не сможешь. Ты ни одного дня не проживешь с этим зрением. Поэтому не лезьте, куда вас не просят. Будьте попроще немножко. Грехи очищаются ведь не только исповедью. Они очищаются болезнями. Почему вы болеете все? Вы, я. Почему все болеем? Потому что болезни... Это помощник исповеди. Человеку нужно покряхтеть, пострадать, да, так сказать, там, поковылять, похромать, там, значит, покашлять, там, значит, там, что-нибудь там еще там поделать такое. Потому что болезни тоже помогают очищаться от грехов. Грехи очищаются милостыней. Добрыми делами очищаются грехи. Не забывайте об этом, не только исповедь. Грехи очищаются прощением грехов, прощением обид. Допустим, вот вас обидели, например. Вот, допустим, возьмем двух человек, например. Один человек там ходит регулярно с тетрадками, исписанными своими дуростями всякими, и читает эти тетрадки, и думает, что он великий исповедник. А второй не делает этого. Ну вот, допустим, возьмем и обидим. Первого обидим второго. Тот первый, который тетрадки пишет, исписывает своими грехами, взял, вспыхнул, как факел, и начал орать на тебя. Что ты, как ты смеешь меня обижать, там такое. А второй, который ничего не пишет, например, там, вот он, мы взяли его и обидели, сказали, ну, пошел отсюда, что ты тут стоишь? Он смиренно голову понурил и пошел, куда сказали. Кто из них более святой? Тот, который вспыхнул, или тот, который смирился? Тот, который смирился. Вот смирение очищает от грехов. То есть очищаются грехи многими вещами. Я повторю, для тех, кто забыл, не услышал, или были радиопомехи. Значит, милостынями грехи очищаются, терпением болезней, отсутствием осуждения окружающих людей. Не будешь осуждать, тебе все грехи простятся. Не суди и не судим будешь. Терпением различных неправильностей, относящихся к тебе. Когда тебя, там, например, там, ругают, то, в общем-то, не виноват. А ты не вместо того, чтобы оправдываться и гавкать в ответ, ты молчишь и думаешь, да ладно, я еще большего достоин. Это тоже очищение грехов. Потом грехи очищаются таинствами. Когда мы причащаемся, мы что говорим? Слышим, примите, едите сие тело мое, за вас ломимое, что? Во оставление грехов. То есть человек причащается, и ему священник говорит, там, причащается раб Божий, имя рек, тело и крови Господа Иисуса Христа, во оставление грехов и в жизнь вечную, аминь. Понимаете? Ведь не только исповедь, что вы к этой исповеди, бедные, прицепились? Она... И имеет свое локальное действие. Она абсолютно не затирает все остальные стороны жизни. Научитесь жить с людьми в мире. Научитесь помогать людям. Научитесь никого не осуждать. Научитесь язык свой прикусывать. Научитесь терпеть свои болезни. Давать милостыню. Причащайтесь с верой. И не будет грехов ваших. И нечего будет тут, понимаешь, тень на плетень наводить, потому что это забытые. Что забытые? Я еще раз говорю, если вам Бог покажет все ваши грехи, то вы дурным смехом засмеетесь, как бы, и с вами невозможно будет общаться. Вы не выдержите этого зрелища. Вы не выдержите, поэтому не лезьте в то, чтобы знать все свои грехи. Успокойтесь, короче. Живите, как живется. Вот так. И слава Богу. Вот. Не в смысле, как живется, то есть, как хочешь, а в смысле, как получается. Вот. И не требуйте от себя абсолютной святости. Это иллюзия. Абсолютной святости вам не дано. Я хотел про Влахерну поговорить. Ну, сейчас еще звоночек, да, потом, может быть, мы успеем. Да еще у нас объявление одно есть. Кстати, Владимир Артемьев, Артемий Владимиров просил очень, да. Вы в эфире, да, власти.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
У меня вопрос один из двух подвопросов. Почему апостол Павел как бы завещает мужьям, чтобы вот любили своих жен, а женам только чтобы боялись и, ну, как бы уважали. То есть женщины, что любить не умеют, кроме как инстинктивно своих детей, только там родителей. И еще вопрос сразу сюда. Есть ли какая-то концептуальная разница, вот вы как священник, может, видите в исповеди покаянии женском и мужском? Такой вопрос.
Да, спасибо большое. Нет, Павел прекрасно понимал, Павла родила женщина. Павла родила женщина, то есть он знал, что женщина может любить и может... Вообще существо женское – это существо любви. Оно для любви создано Богом для самоотдачи, для жертвования собой. Поэтому он как раз, он пишет, он говорит о том, чего не хватает, понимаете? Есть такой прекрасный, такой вот, когда вы в гости пойдете, например, будете желать что-нибудь юбиляру, имениннику, там что-нибудь, то желайте ему то, чего у него нету. Потому что, допустим, там, желать человеку жену, если он уже женат, это как бы глупо, и желать человеку, например, машину, если она у него есть, тоже глупо. А у чего тебе не хватает? Потому что, например, терпение. Я желаю тебе терпения. Вот Павел советует и заповедует то, чего обычно не хватает. Потому что мужья редко любят своих жен. Мужья любят жен своих только в период ухаживания, как правило. Ну и какое-то первое там, время, период после женитьбы. А потом мужья привыкают к своим женам, раздражаются на них. И вообще редкая та женщина есть в мире, которая умеет удержать чувство своего мужа к себе вот на должном уровне. И редкий тот мужчина, который умеет сохранить любовь к этой своей любезной горлице, к этой, значит, ласточке своей, да, которую он однажды в юности на ней женился, а потом бережет ее всю жизнь и любит ее, как пишет Соломон прекрасно, там, пей воду своего источника, и да не разливается вода твоя по площадям. Не обнимай груди чужой и наслаждайся женой юности твоей, любезной ланью и прекрасной усердной. Обычно мужики как бы охладевают своим женам очень быстро. Жены надоедают мужикам там, своей воркотней, болтовней, растратами, там, желанием тряпок и прочим. Они от них откупаются, если деньги есть. А если денег нет, они от них сбегают куда-нибудь, в частности, на рыбалку. У нас так много рыбаков по рекам сидит, потому что мужики просто от баб сбегают. Это не потому, что они рыбу хотят поймать. Они просто рано утром встал и упер куда-нибудь подальше от своей тети Клавы. Значит, такой, понимаете, вот нет любви. Поэтому Павел пишет: любите своих жен. То есть он говорит о том, чего нету. А жены вообще как бы привыкают к мужу, как бы перестают его бояться, перестают как бы уважать его. Уже не называют его там отец, хозяин, господин, любимый, смысл жизни моей, светочей моей, жизнь моя. То есть я ребро твое, ты тело мое, то есть ты жизнь. А привыкай там, да ты там болван, баран, там, значит, лентяй, придурок и так далее, то подобное. Вот тебе и все. То есть страх теряют перед мужем. Страх теряют. Женщина должна быть страх перед мужем. Уважение. Первый кусок мужу. Все самое лучшее мужу. Потом уже детям, там, внукам, всем остальным муж. Там муж пришел домой, там дети тихо, папа отдыхает. Надо мужика уважать женщине, потому что иначе она просто тупая, она просто не понимает ничего в жизни. С нее толку никакого, как бы это, понимаете? И вот Павел пишет о том, чего не хватает. У мужей к женщинам не хватает любви, а у женщин к мужьям не хватает страха, ну это благоговение, уважение. Вот поэтому, мне кажется, он об этом и пишет. То есть он обозначает самые такие болезненные точки нехваток. То есть мужья, любите своих жен, жалейте их. Там не стесняйтесь там сказать им ласковое слово, позвонить лишний раз, подарить им какую-то безделушку, с цветочком домой прийти. А женщины, уважайте мужей своих. То есть не в смысле бойтесь их там типа как хулигана в подъезде, а бойтесь их как того, кто выше вас, которого Бог первым создал. Значит, и первый кусок, повторяю, мужу. Опять-таки, значит, дети тихо, папа спит. То есть вот это должно быть обязательно. Гладишь рубашки, погладь сначала мужу, потом сыну. стираешь там носки, трусы, там, не знаю, там что-то еще. Сначала мужу постирай, потом постираешь детям или там себе. То есть надо уважать мужчину, иначе ты будешь несчастная всю жизнь. Ну, тупые, они всегда несчастные. Поэтому не надо тупить, надо понимать. Мужья, любите своих жен, а женщины, жена да боится своего мужа. Это закон. И Павел, вообще великий Павел, слава Богу за Павла, он нам как раз такие простые вещи рассказывает. Конечно, женская и мужская исповедь отличаются друг от друга, если уж брать вторую часть вашего вопроса. Но хороший вопрос, спасибо, вы молодец. Вообще, вы сегодня радуете вопросами, вопросы интересные. Отличаются. Женщины более эмоциональные, более такие полохливые, такие, знаете, как перепуганная курица. Значит, они такие ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко- очень такие закаленные, такие, которые просто, ясно, чисто, пару слов сказала, все ясно. Как бы тут понимаешь, у него мужской ум. То есть он говорит, там, я каюсь, все, вот у меня есть то-то-то-то-то. Прости меня, Господи, и вы очень благословите. Все. Все понятно, это наслаждение, это радость. А вот, конечно, в основном психология женщины и мужчины сильно отличается. И гораздо важнее, как бы, научиться работать, конечно, с мужчинами, потому что мы не умеем. Наше духовенство, оно более, так сказать, заточено на работу с бабским коллективом. А с мужиками как-то меньше работают. А с мужиками нужно больше работать, разговаривать на какие-то умные вещи, на какие-то темы, там, что-то такое серьезное им говорить, там, как-то так внимание им уделять. Потому что мужики какие-то брошенные получаются, какие-то женщины. У нас в церкви матриархат какой-то. То есть все главное внимание все женщинам, как бы, значит, этим платочкам ихним, там, этим юбкам этим, там, они там, значит, там цветочки, рюшечки, там, эти всякие там полотенчики, там, они там моют, красят, там, это все бегают, носятся, свечки ставят, свечки убирают, как бы, и мы рассчитываем, как бы, все свои проповеди, как бы, на эту какую-то Марфу такую, Марфа-Марфа, там, печешь и сей молвишь о мнозе. Вот, это неправильно, это какое-то уродство. Это когда-то было хорошо, когда мужиков на войне поубивали, а в церкви только одни вдовы ходили. Но сейчас, извините, уже другие времена, уже все поменялось. Уже полным-полно мужиков в храме, уже нужно с мужиками разговаривать. Вот. И женщина должна занять свое место и не вылазить из него. И мужчина должен занять свое место и не вылазить из него. Все должны занять свое место и не вылазить из него. Исповеди, конечно, очень разные. С мужиками приятно бывает поговорить. То есть, когда приходит нормальный мужик, серьезный, какой-нибудь там преподаватель вуза, там, или офицер, там, или какой-то строитель, там, или дальнобойщик, да кто угодно, хоть водолаз. То есть с ним приходит, если он добрался до исповеди, то его интересно послушать. То есть с ним говорят, ну как ты, ну что ты. И он тебе так за жизнь без кружева, без рюшечек, так сказать, рассказывает тебе. Вот так, 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 так. Значит. С женщинами все как бы и проще, с одной стороны, проще. Сентиментальный, там все там, а вот дети, а вот то, а вот я. Вот, и много мелочей всяких. То есть женщины отвлекаются в основном на мелочи разные. Мужики мелочей не замечают. Вот. А женщины очень любят, так сказать, с мелочами возиться. Вот в этом есть тоже психологическая разница в исповедальной практике. Ну, в общем, короче, мы тут завязываем уже, так сказать, уже в узелок наше время эфирное. Я хочу вам сказать вот что. Влахернский храм, в котором Матерь Божия явилась Андрею на Воздусе, был когда-то одним из больших красивых храмов. Сегодня там маленькая церквушка, обнесенная большим забором, опутанная колючей проволокой. И так опутаны колючей проволокой, по-моему, все, может быть, почти все церкви в Константинополе. Обмазаны солидолом, обсыпаны битым стеклом и опутаны колючей проволокой. И там, куда в эти церкви ходит, куда раньше ходило 3 тысячи людей, 5 тысяч людей, ходят 4 бабки с половиной. И все. Это гетто. Понимаете? Я это хочу сказать вам всем, дорогие христиане, что вы сегодня ходите в храм свободно и бесстрашно. А есть места, где люди со страхом в храм пробираются, чтобы их по дороге не убили. Со страхом из храма выбираются, чтобы их по дороге не убили. И в храме самом стоят за широкой стеной высокой, опутанные колючей проволокой, чтобы никто через забор не перелез. Вы цените, пожалуйста, что ту свободу, то многолюдие наших храмов, и то большое количество их, которое есть сегодня, потому что многие христиане вообще лишены такого счастья, которым мы сегодня наслаждаемся. Ну и последнее. Отец Артемий Владимиров очень просит объявить что 16 октября, то есть послезавтра, в 19 часов в театре «Апарте» состоится спектакль-концерт Елены и Александра Михайловых под названием «Тихая моя родина». Спектакль пройдет на новой сцене на Таганке, улица Солженицын, дом 17, строение 6. Вот такое объявление. Театр «Апарте», улица Солженицын, значит, новая сцена на Таганке. Уж не успеваем. Дом 17, строение 6. Это просьба отца Артемия Владимирова, дай Бог ему здоровья. Дай Бог здоровья и вам, дорогие христиане. Любите церковь, берегите нашу, эту святую землю и святую церковь, которая является единственным сокровищем нашей земли. Сокровищем нашей земли является не нефть, и не газ, и не большой балет, не балет Большого театра. А сокровищем нашей земли является наша церковь. Это единственное, главное, по сути, сокровище нашей земли и Родины. Вот, и любите ее, и благодарите Бога, что мы можем, мы сейчас живем в то время, когда можно спокойно ходить в храм, никого не боясь, и быть там хоть с утра до вечера, в самых разных храмах, на разных службах. Этого многие христиане лишены, в частности, греки, живущие в Константинополе, на том месте, где Матерь Божия явилась святому Андрею на воздусе, заны Христу молящаяся. Ангелы всем хранители, Господь с вами, до свидания. До возможных будущих встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.